говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Цикл бесед «Российские регионы». Речь сегодня пойдет о Дагестане. И «Наука». Продолжение рассказа о работе Шантарской метеостанции. В среду в Ставрополе был представлен руководитель Северо-Кавказского федерального округа Александр Хлопонин. Причем представляли его главам субъектов, вошедших в это образование. Напомню, что вошли в него Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. После этой встречи Александр Хлопонин заявил журналистам, что в ближайшее время будет разработана новая комплексная программа по развитию всех этих регионов. Ну и мы решили сегодня посмотреть, что необходимо для развития хотя бы одного – Дагестана. В дискуссии принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич, директор проекта «Социальный атлас регионов России», и Архан Джемаль, обозреватель журнала «Русский Ньюсвик». Цикл бесед «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Экономика Дагестана – это в основном дотации из федерального центра, и поэтому острая конкуренция за должности, за посты, которые позволяют распределять эти дотации, чрезвычайно высока. И дагестанская специфика этой борьбы за кресло, за должности, во-первых, в ее межклановом характере, во-вторых, в почти открытой продаже этих должностей, и в-третьих, в том, что борьба, сопровождающаяся этой конкуренцией, происходит часто за счет прямых отстрелов претендентов, если купить должность не удается. Мой первый вопрос, Наталья Зубаревич. Как сказался кризис на экономике Дагестана и что происходит там в экономической и социальной жизни?
Если коротко, в легальном секторе никак. Потому что в легальном секторе доходы бюджета выросли на 18%. Это значит, денег для перераспределения стало больше. А ввод жилья увеличился на треть. Это значит, что часть населения смогла сохранить доходы. Инвестиции упали всего лишь на 6%, но их и не было особо в Дагестане, поэтому меряем мы от плинтуса, а там расстояния небольшие. Если же говорить о занятости, то здесь ситуация сложнее, потому что занятость мерит не только легальную экономику, она мерит экономику всю. Фактически Дагестан похож на все республики Северного Кавказа, которые в легальной сфере кризисом не затронуты, они живут на дотации. В Дагестане сейчас 79% всего бюджета дотируется федеральным центром, хотя он не чемпион, по 90% имеет Ингушетия и Чечня. Это как бы почетное третье место. Но если смотреть на рынок труда весь, то там, конечно, очень серьезные издержки. Первое и важнейшее. Значительная часть трудоспособного населения Дагестана жила за счет трудовых миграций. А сейчас спрос на рабочую силу за пределами республики существенно сократился, потому что в остальной части страны кризис заметен. Поэтому особенно горное население, которое ездило на заработки и в агросектор, и в строительство, оно доходы потеряло. И это существенно ухудшает ситуацию. Те же, кто сидел на бюджетных потоках, пилят, как пили. Те, кто сидел в криминальном секторе экономики, в наркотрафике, в черной добыче осетрины, там тоже ничего не изменилось.
Спасибо. Вопрос к Архану Джемалю. На днях истекают полномочия главы Дагестана Мухуалиева. Будут они продлены, эти полномочия, или не будут? Время все равно подводить какие-то итоги. Как бы вы оценили качество власти при Мухуалиеве, качество управленческих решений, скажем так, по школьной пятибалльной системе? Какую оценку вы бы поставили и почему?
По школьной пятибалльной системе достаточно сложно оценивать эту ситуацию, потому что там что-то он пытался делать, что-то он не пытался делать. Но если все-таки пытаться, в целом это неуд. Потому что Муху оказался, на удивление, слабым руководителем республики, при том, что в личном плане, там, да, в плане как бы личной порядочности, как бы не включенности в коррумпированные схемы, он как бы вполне себе на высоте, там, человек достойный, там, вне всяких сомнений, там, во многих грехах, свойственных дагестанской элите, его упрекнуть нельзя. Там, да? И при этом он оказался слабым политиком, плохо контролирующим республику, не сформировавшим свою команду. Его очень много ждали, когда он пришел. От него ждали обновления, от него ждали некой разрядки в плане противостояния как бы федеральных сил и леса. И он действительно поначалу там сделал какие-то громкие заявления на эту тему, там, да, обвинил даже, собственно, МВД в эскалации напряженности, стал проводить какое-то такое умеренно кадровое реформирование, стал сокращать министерства, стал сокращать комитеты, госаппарат. Но насколько он вот реально влияет на кадровую ситуацию, вот просто есть такой конкретный пример. В свое время он поймал собственного министра строительства на том, что тот взял взятку, чтобы лоббировали как бы его назначение. Это назначение было пролоббировано. Он уволил своего министра. А вот людей, которым он дал взятку, которые пролоббировали, которые добились этого назначения, не посмел тронуть, да, они сохранили свои должности. В принципе, сказать, что Муху влияет и рулит собственными чиновниками, там, достаточно сложно. Там есть многочисленные центры, иные центры силы, которые как бы не менее влиятельны там, параллельно ему. Ситуация с терроризмом ухудшилась. Там, да, то есть 5-й год был такой достаточно кровавый, а потом пошел спад. Там 6-й, 7-й, 8-й, вроде бы как бы все улучшалось. И в 9-м произошла новая вспышка, которая как бы вернула все в первую половину 2000-х там, к ситуации, характерной для разгара Второй Чеченской кампании. Что касается коррупции и нелегального сектора экономики, ну, это просто примеры там, да, где-то 900 миллионов тонн топлива продается в год в Дагестане. Из них более 400 тонн – это нелегальное топливо. Скажем, в Кизляре реально функционируют 10 коньячных заводов. Только один из них легальный и платит налоги. Остальные – это нелегальные предприятия, работающие на контрабандных спиртах, которые завозятся с Азербайджана, с Туркмении. По-прежнему сохраняется такая клановая система, когда, скажем, махачевы контролируют нефтянку, когда хархаровы контролируют порты и все морские грузоперевозки. В общем-то, сказать, что у Муху есть какие-то успехи, там достаточно сложно. Он всегда как бы пытался вот неким козырем предлагать, что я контролирую ситуацию на местах, в районах, что, в принципе, я провожу как бы все фигуры, которые поддерживают как бы мою линию и линию Кремля. Но на самом деле там Дербентские выборы, где он также вот железной рукой настоял на своем человеке, там, да, показали как бы провал этой политики. В общем, Муху слабый лидер.
Архан, представим себе мысленный эксперимент. Вот в течение 5 минут у вас полномочия президента Российской Федерации. Вопрос к вам, как вот носителю этих полномочий краткосрочных. Вы продлили бы, несмотря ни на что, полномочия Муху Алиева? Или не сделали бы этого? И в этом случае, кого вы порекомендовали бы в качестве руководителя этой республики?
Вот вы знаете, честно говоря, Муху не завязан в большинство групп, в большинстве как бы таких вот акторов политических внутридагестанских. И вот как бы альтернатива ему, это значит дать некие козыри одной из групп в ущерб другим. Там, да? Вот я бы не стал как бы заменять Муху той четверкой, которая как бы на замену ему предложена. Но и продлевать полномочия Муху, я считаю, тоже это как бы не решение вопроса. Там, да? Единственный вариант, там, если бы я бы стал на 5 минут президентом, там, да, я бы вернул выборность главы Дагестана.
Спасибо, Архан. Наталья Васильевна, ваш рецепт, что можно сделать в той ситуации, которая складывается сегодня в Дагестане?
Первое, что надо сделать, нужны более внятные основания для самозанятости, потому что кроме бюджетной занятости особо ничего нету. А самозанятость появляется тогда, когда решены земельные вопросы, а это нигде в республиках Северного Кавказа нормально не решено. Когда появляется, облегчается возможность трудовой миграции, а тут барьером стоят фобии, ксенофобии в остальной России, хотя они пробиваются. Это первое направление. То есть создание устойчивых источников дохода для значительной части населения, только это разрушает такую вот средневековую клановость. И второй источник, который очень долгий, к сожалению, это образование, образование нормальное, качественное образование, которое трансформирует элиты. Тут пока нет нормального, устойчивого экономического основания для людей, раз. И пока не поменялось что-то в головах, в элитах, два, очень трудно будет что-то изменить. Но это долго. Общая тенденция во всех этих республиках простая. Еще произойдет несколько итераций лидеров, прежде чем вот мы будем отодвигаться от проблем такого соотношения клановых интересов к проблемам всей территории. Сейчас, честно говоря, важно не поставить, вот я тут с коллегой соглашусь, человека, который будет представлять один клан с тем, чтобы он не подминал всех остальных под себя. Вот это просто будет иметь очень серьезные политические последствия.
оппозиция ввела в Дагестане такой термин «господствующий этнос». Это во времена Магомедова, когда таким этносом считался даргинский этнос. Сейчас Мухо Алиев представляет другой этнос. Он аварец. И вот это вообще такая немножко средневековая система, когда назначение происходит по этническому принципу. У меня вопрос к нашему эксперту Архану Джемалю. Все-таки вот в той ситуации, какая существует сегодня в Дагестане, как можно преодолеть вот эту клановую, средневековую систему, ну, в том числе карьерного роста?
Тут нужно как бы кланы отдельно, национальности отдельно там, да? То есть кланы и национальности – это не совпадающие. Что значит уходить от клана? Вот решить этот вопрос единым махом, там, да, что вот мы сегодня кланы имеем, а через 10 лет на нас от них следа не останется, это невозможно, потому что это есть как бы определенный продукт психологии общества, развития общества, да. Давайте вспомним, что Советский Союз тоже имел некие кланы, формирующиеся по земляческому принципу, там, да. А сейчас в большой России, которая там далека там, от Дагестана, все равно есть некие группировки тоже там по принципу там совместной службы, там, да.
Архан, но согласитесь, что ни в одном другом субъекте федерации нет такой ситуации, когда любое кадровое назначение все-таки очень серьезно учитывает национальную принадлежность того или иного кандидата. И все остальные этнические элиты следят за тем, чтобы, скажем, лезгины не получили большего представительства, чем аварцы в чем-то, даргинцы следят за лезгинами и так далее. Это все-таки, ну, немножко несовременно, как вы думаете?
Ну, современно это или несовременно, там, да, это некое неформальное решение вопроса. Нельзя сказать, что Дагестан в неком исключительном положении, потому что подобного рода вопрос стоит в Карачаево-Черкесии, там, да. В принципе, в Кабардино-Балкарии он так остро не встает, но там среди кабардинцев есть там две группировки, там, борющиеся между собой, там, да. То есть вопрос остается везде, там, да. Это определенное решение вопроса, там, да. То есть, скажем, в Ливане на законодательном уровне закреплено конфессиональное представительство во власти, там, да, что там какую должность может занимать только шиит, какую должность может занимать только суннит, там, да, вот в Дагестане так уж сложилось, де-факто, там, да, должности закреплены за конкретными национальностями, там, Верховным судом рулят даргинцы, там, сейчас вот в главе стоит как бы аварец, там, есть лезгинские должности, там, да, есть кумыкские должности, есть лахские должности. Это определенный, как бы, баланс интересов. До тех пор, пока сохраняется некая национальная солидарность, как бы, внутри Дагестана, там, это нужно учитывать. Я считаю, что вот от этого отказываться так полностью, как бы, вырезая это все, да, да, вот нет и все, нельзя.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и обозревателем журнала «Русский Ньюзвик» Арханом Джемалем беседовал Игорь Яковенко.